Орешкин, политолог, с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Добрый день всем.
Энергетическое перемирие. И здесь мы сразу видим, как это интерпретируют стороны. Дональд Трамп сказал, что договорился с Путиным и попросил Путина лично на неделю остановить удары. Сегодня, после достаточно долгой паузы, Песков, представитель Владимира Путина, сказал, что до 1 февраля Путин согласился с Дональдом Трампом и выполняет его просьбу. Неделя или до конца недели? Вот как, на ваш взгляд, можно интерпретировать то, что происходит, и на что действительно пошел Кремль?
Ну, во-первых, цифры-то были произнесены. Видимо, в Кремле долго их обдумывали. Но в результате сказали слова. Слова следующие. До 1 февраля. Вот, собственно говоря, чего тут гадать. Интересно другое. Во-первых, дня на 2-3 в Москве запоздали с этими интерпретациями и вообще с сообщением. То есть Америка озвучивала это минимум 2 дня назад, я это читал. В Европе об этом стали говорить вчера, может быть, раньше. И вот сегодня только Песков созрел. Это вызвало бурю возмущения у нашей патриотической общественности, потому что они говорят, что получается так, что там Запад отыгрывает эти новости, а мы как бы вынуждены подстраиваться ему под хвост. Ну, а что делать? Вторичная зависимая политическая культура, она, естественно, так себя и ведет. Не могли же они сразу принять решение, как это дело представлять. Это первое. Второе. Сначала говорили про энергетическое, и вы сказали, энергетическое перемирие. То есть не наносим удар по электростанциям и нефтяным там, с каким-то структурам. После этого Трамп сказал, что он попросил не наносить удар, пока не кончится холодное время, особенно холодное время, но не сказал, куда. И вот, наконец, выступил Песков, и он произнес слово «Киев». Патриотическая общественность кричала, что Трамп запретил России наносить удары по Украине, а Украина наносит, например, там по Крыму и по другим местам. Вот 2-3 дня просто терминологию выясняли, о чем говорим. Значит, Путин устами Пескова дает понять, что он не наносит удары по Киеву, и все. Киев – это не вся Украина. Киев – это не электростанция, Киев – это не атомные электростанции и прочие энергетические объекты. То есть Песков дал понять, что Путин пошел навстречу Трампу, да, но только касательно Киева. Так вот, что на самом деле в сухом остатке? В сухом остатке, что Путин ни в коем случае не хочет расстраивать дедушку Трампа. Тот ему предложил, он согласился. Пункт первый. Пункт второй. Он не очень хорошо понимал, как это представить российской общественности. Потому что, ну, понятно, Трамп велел, а комсомол ответил «есть». Партия сказала «надо», а комсомол ответил «есть».
У меня в руках пустой стакан, но он может быть полным, если вы воспользуетесь нашей новой платформой, ну, как нашей. Той платформой, на которой мы запустили наш канал, называется Buy Me a Coffee. Таким образом, вы можете поддержать канал и грянул грамм и выпить с нами кофе. Метафорически, конечно. Таким образом, мы будем вместе с вами двигаться дальше. Поэтому, кто готов, кто хочет, кто может, прямо сейчас Buy Me Coffee. Ссылка в описании.
При этом, значит, надо понять, что ну ладно, жест доброй моли. Значит, во-первых, он касается только Киева, во-вторых, он касается ограниченного времени. Про неделю как-то никто не говорил уже. И, как всегда, начинается вот это разматывание. Ну, у Трампа была понятная просьба: прекратите людей, а многих он не просто лишает тепла, он просто убивает своими атаками. Потому что если человек старый, ему трудно ходить, его не всегда успевают вывести, а в квартире зимняя температура, то многие просто замерзали. Или сердце не выдерживало таких температурных перескакиваний. Ну так вот, ладно, так и быть, несколько дней не будем наносить удары по Киеву. А при этом ведь Путин раньше не каждый день наносил. Там была определенная ритмика. Наносится удар, там несколько, порядка, несколько десятков гераней и там, десяток ракет, чтобы труднее было отбивать удар. Потом надо этого добра опять накопить, доставить, зарядить. Значит, три дня примерно или около того перерыв. Ну вот это можно теперь назвать как бы гуманитарной паузой. Так что, с одной стороны, мы видим перерыв. Все-таки он состоялся. С другой стороны, мы видим много шуму вокруг этого перерыва. И с той, и с другой стороны, ну, например, там Z-патриотические товарищи, они говорят, что нас опять обманут, уже обманывают, мы не стреляем, а по нам стреляют. Уверяю вас, стреляет российская сторона, и не украинцам это рассказывать. Они это на своей шкуре чувствуют. Третье, значит, все-таки у коллективного Путина ощущение, что он не очень удачно выступил, не знал, как сформулировать, и сформулировал не в лучшем виде. Все равно понятно, что инициатива исходит от Трампа, а Путин ее, эту инициативу, отбросить не смог. И что очень важно, потому что на самом деле сейчас война происходит главным образом, ну, как бы это сказать. Конечно, те люди, которые на линии фронта понимают, что по ним физически прилетают, но мне кажется, что фундаментальные изменения происходят как раз в информационном поле. И вот в информационном поле Путин вообще молчит. Песков высказывается с запозданием и как-то весьма узко, в том смысле, что да, согласились, но только по Киеву. А Зеленский держит очень решительно. Вот как раз он, что вызывает опять же бешеную реакцию Z-патриотов, потому что он говорит, нет, свою территорию не отдадим, типа захватывайте, а мы ее будем
обрабатывать. Без боя мы свою землю не отдадим, сказал Зеленский, да.
Ну да, такая жесткая позиция. То есть он себя чувствует достаточно уверенно. И это вызывает, конечно, опять же, остервенение у Z-общественности. И самое главное, на самом деле, вот во всей этой истории, это мы 1 числа увидим. Продолжится заседание? Я думаю, что продолжится. Это значит, что Путин дедушку Трампа расстраивать не хочет. А тем временем Америка дает понять, что ну, вы там сами договариваетесь, в конце концов. А если вы не сможете договориться, так мы вообще отойдем, ну, и тогда это вам обоим будет не на пользу. Логика такая примерно довольно хамская, но вот какая есть. Так что, если будет продолжение, я думаю, оно будет, то это будет означать, что и Трамп себя чувствует увереннее. Значит, он понимает, что Путину отступать по каким-то причинам, бросать бумаги на стол и сказать, вы знаете, я себя плохо чувствую, давайте мы перенесем эти договоры на когда-нибудь потом. Вот похоже, что этого Путин пока себе позволить не может. И это, на самом деле, может быть, самая главная новость. Но она состоится или не состоится 1 числа, тогда будет, когда будет понятно, продолжает Путин или не продолжает. Пока он в обычной своей манере пытается там навести тень на плетень, говорит, ну пусть к нам приезжает Зеленский. Ну, понятно, что это, если для кого-то и работает, ну, для совсем людей, лишенных воображения.
Зеленский в ответ предложил приехать в Киев.
Ну, совершенно правильно. А какая еще может быть логика? Или мы ведем переговоры при посреднике и как бы при равном понимании друг друга. И тогда никто никому не должен ехать на поклон, а должны искать какую-то там промежуточную точку. Либо Абу-Даби, либо Турция, либо бог знает что еще, Гренландия. Но Зеленский, конечно, не поедет. Зачем тогда Путин это говорит? Это на самом деле слабый ход, потому что ну, и в Америке понимают, что Зеленский не поедет. И вообще, по-моему, весь белый свет понимает. Стоило это говорить? Мне кажется, это тоже какой-то проигрыш в информационном пространстве. Ну что, получили совершенно симметричный ответ. Нет, это вы к нам приезжайте, мы вас кофеем напоим, или горилкой, например, там, да. А поедет Путин? Нет. А почему Зеленский должен ему поехать? А потому что Путин важнее. И вот здесь-то как раз вот это вот и перестает работать. Нет, ты же сам рассказывал про многополярность. Так вот, будь любезен, есть суверенное государство, которое с тобой относится как суверенное государство, и на поклон к тебе ехать не собирается, а будет вести торговлю. Уступит, не уступит, это другой разговор. Но это все равно торговля. А торговля подразумевает наличие двух, а не приказ и исполнение, как хотел бы Владимир Путин. Не получится так у него. И вот ощущение того, что это не получается, мне кажется, вот это очень важно, потому что вот этот бешеный вой среди патриотической общественности, они это уловили. Они уловили, что на самом деле Путин оказывается слабым. Ну так мы об этом давно их предупреждали, но они нас почему-то не слушали.
А вот эта Z-патриотическая общественность, так называемая, там, Z-военкор и так далее, она субъектна в путинской вертикали? То есть насколько это важная составляющая и могут ли к ней прислушаться? То есть, грубо говоря, если так упростить, Путин опасается недовольства этой части?
Вадим, я думаю, опасается. Я не думаю, что она ошибка субъектна. В том смысле, что это какая-то партия или это люди, которые могут какую-то альтернативу предложить или там пойти, как Пригожин, с переворотом на Кремль. Ну, во всяком случае, там нет такого лидера, каким в свое время был Пригожин. Ну, Пригожина распылили на молекулы, и все этот урок поняли, в том числе и Z-патриотическая общественность. Но почему Путин, на самом деле, к ней относится не то чтобы с уважением, а с осознанием ее значимости? Потому что на линии фронта 700 или 800 тысяч человек, так называемых контрактников. У них оружие, у них посттравматический синдром, многие из них психопаты, назовем вещи своими именами, многие из них бандиты, убийцы, которые отпущены из лагерей или в процессе до суда их еще отпустили. Вся эта публика привыкла получать хорошие деньги на войне за то, чем они обычно занимаются, то есть убивают, пугают, насилуют, грабят. Им это нравится. А когда вся эта лафа вдруг закончится, тут они начнут орать про то, что мы за вас горячую кровь проливали, а почему вы нам платите 4 500 рублей, это вот тем, кто участвовал в так называемой СВО, вспомоществование. Если он не изувечен, там, если он не инвалид, то Родина в виде благодарности платит 4000 рублей. Убираем 2 нуля, это получается 40 евро в месяц. Вот пример такой. Такова примерно оценка подвигов и защиты Родины со стороны вот этих вот персонажей. А если им еще расскажут, что мы там свою горячую кровь проливали, а теперь Путин вступил в договорничок, а он вступит, ему деваться некуда. Понятно, что он не сможет завоевать Киев. Не сможет. Уничтожить, может быть, сможет. А вот завоевать – нет. Да и уничтожить – это еще вопрос. Так вот, понять, что Путин так или иначе будет вынужден договариваться, для этих людей очень опасно, потому что они будут воспринимать как предательство. Они и сейчас это воспринимают как предательство, и те же самые, почему эта Z-патриотическая общественность важна. Потому что она формулирует нарративы. А нарративы у них очень примитивные и понятные как раз вот этим ребятам с 5-классное образование, которых посадили за изнасилование и отпустили за патриотизм, для того, чтобы они работали убийцами на территории Украины. Логика такая. Нас обманули с Минскими соглашениями. Вот если человек мыслит, имеет неотбитую прикладом память, то у него возникает вопрос, а как вас обманули с Минскими соглашениями?
А знают ли они про Минские соглашения, извините, что я вступаю, но я понимаю, что там далеко не все вообще имеют представление о том, как эта война начиналась, с чего она начиналась и какие переговорные процессы были после 2014.
Ну, так и работает пропаганда. Люди не вникают, им рассказывают. Вот им рассказывают, что Минские соглашения были, нас обманули. Минские соглашения имели целью остановить убийство. Смертоубийство на линии фронта. И позволили Путину вывести, или, во всяком случае, прекратить прямое участие российской армии в военных действиях на территории суверенной Украины. До 22 года, когда он начал полномасштабное вторжение. Смысл Минских соглашений был абсолютно ясен, и они были выполнены. В том плане, что в 20 году количество жертв было 26 человек в год. А в 2021 году, по данным ООН, 25 человек в год. В основном это те, кто находили или наскакивали на неубранные боеприпасы, которые валялись там на дорогах, в лесах и так далее. Между прочим, это ответственность не тех, кто стрелял, потому что они не знают, взорвется или не взорвется, а той власти, которая эту территорию контролирует. Можно было почистить. Ну так вот, Минские соглашения работали, война остановилась, и это Путина не устраивало. Поэтому в 2021 году он начал эту самую войну. И теперь в год погибает, вот как недавно мы выяснили, порядка полумиллиона человек с обеих сторон.
В 2022, я просто поправлю, вы оговорились, в 2022 году он начал полномасштабно.
Извините, да, я просто уже думаю о другом. Значит, ну, в общем, сотни тысяч в год. Было вот 25 человек несчастных, которые не повезло. Ну, стало, значит, в тысячу раз, в десятки тысяч раз, да? Значит, 25 умножаем на 10 тысяч, 2 на ум пошло. Значит, если 25 человек умножаем на 100 тысяч, получается 20... Слушайте, я запутался. Ладно, ну, в общем, на самом деле, действительно, разница порядка, минимум три порядка. Более умные люди могут взять карандашик или калькулятор и прикинуть. Все-таки разница, когда 250 тысяч или 25 человек. Ну, разница...
Но здесь, знаете, уже как сейчас применяют такую линейку подсчета, да, за месяц больше, чем за всю афганскую войну, которую Советский Союз вел. Ну, если говорим, конечно, о советских солдатах.
Покойников было, да. И, ну, официально считается 15, но на самом деле, наверное, скорее ближе к 25. А сейчас тот же самый Зеленский поставил задачу довести потери России до 50 тысяч в месяц. Ну, не знаю, поможет ли ему товарищ Герасимов или не поможет, но пока вот, последний месяц около 30 тысяч в месяц Россия кладет на поле боя. И при этом уже там в третий или в четвертый раз завоевывает Купинск. Вот это тоже дико бесит патриотическую общественность. А как по-другому? А что, вас не предупреждали? Вот мы 4 года говорим о том, что эту войну Россия не выиграет. Мы 4 года объясняем, что Путин начал эту войну от того, что он лузер. От того, что он проиграл и не сумел найти с Украиной нормальные человеческие отношения в мирном пространстве. Он решил эту Украину наказать, пристегнуть к ноге и так далее. И облажался. Чего же в этом удивительного? Ну, вот они, поскольку не понимают, что им говорят то, как есть, они живут в вымышленном пространстве, у них, конечно, беда. И именно поэтому, отвечая на ваш вопрос, Владимир Путин так серьезно думает про эту Z-патриотическую общественность. Потому что у нее мозгов нет, а если она вдруг... Ну, какие-то есть мозги, но такие, необремененные. Если она вдруг почувствует, что война-то кончилась, а результатов-то нет, а так оно и будет, то вот именно с этого фланга для Путина и для его окружения будет, пожалуй, одна из самых серьезных опасностей исходить. Они же вернутся домой, они будут стрелять. Они, наверняка они какую-то часть оружия с собой притащат. Но ведь люди с определенной психологией, воспитанные на советской зоне, значит, где-нибудь они прикопают там автомат или пару пистолетов или гранат. Потом будут друг с другом разбираться, со своими семейными, взять с тестем, муж с женой. Ну, так все по-хорошему, как у нас принято. А может быть, кто-нибудь и в военкомат придет напомнить о себе. Или в собес. Повесть о капитане Копейкине. Читали? Вот сейчас этих капитанов Копейкинов будет, опять же, посчитаем на пальцах, ну, десятки тысяч.
А эти люди склонны к некой самоорганизации? И что может спровоцировать появление некого лидера, ну, по аналогии с Пригожиным? Опять же, если мы оперируем опытом афганской войны, возвращение афганцев, неустроенность и активно их вовлечение в ОПГ, потому что боевой опыт, умение убивать, психологические барьеры у некоторых людей сняты, денег нет, ну и, соответственно, вот такая возможность социального лифта. Для многих это все плохо закончилось, но, тем не менее, понятно, как это может развиваться. Сегодня несопоставимый масштаб с афганской войной и с возвращением. Некая возможность самообъединения, появление аналога Пригожина и обретение субъектности как силы, умеющие убивать и, возможно, даже желающим продолжать то, что они делали. Вот что может в этом смысле противопоставить путинская власть?
Понятно, что теоретическая возможность есть. И понятно, что в Кремле ее сознают. Поэтому персонажи типа Рогозина давно уже засунули там валенок поглубже головой. Тут только ножки торчат. А то, что касается Пригожина, то его уже физически не существует. Но есть там генералы типа...
Попов?
Они сидят. Генералы боевые, или которые были боевыми, которых там более или менее тесно связанные с теми же пригожинскими персонажами, их держат подальше от родины, где-нибудь там в Африке.
Суровикин, вот как раз.
Суровикин, например, да, хорошо, что вспомнили. Их несколько. Но я думаю, что такого лидера федерального уровня, типа генерала Лебедя, не появится. Потому что генерала Лебедя выпистывали в Кремле. Там понимали, что, во-первых, нужен человек, который может кончить войну и при этом не слишком сильно ударится по авторитету действующего президента, и Лебедь, как настоящий вояка, а настоящие те, кто воюет, они не любят этого дела. Они понимают, что это грязное, противное, отвратительное. Если, конечно, они не потеряли при этом такие понятия, как там совесть и еще что-то. Ну, хотя бы военную совесть. Они понимают, что этого лучше бы не делать. А вот те, кто на диване кричат, что мы поднимемся с колен и так далее, с ними разговаривать бессмысленно, потому что для них война – это телевизор. Они в телевизоре смотрят, как мы побеждаем, им рассказывают, что побеждают, им это приятно. Так вот, настоящий боевой генерал Лебедь был специально как бы выпистован в кремлевской администрации для того, чтобы замкнуть на себе те самые 15%, которые он, если вы помните, набрал на выборах 96-го года. Это много. Но ему помогли. А здесь будут мешать. Никакого генерала Суровикина на телевидении не пустят. А у него самого нет ни ума, ни таланта, чтобы вести там телеграм-канал. То есть для того, чтобы создать что-то похожее, надо быть Пригожиным. То есть он отчасти бизнесмен, отчасти бандит, отчасти военнослужащий, отчасти медиамагнат. И еще и капиталист. Вот таких людей сейчас нет и не видно. Я думаю, что в Кремле позаботятся, чтобы они не появлялись. Поэтому гораздо более вероятная система самоорганизации этих людей – это вот по афганскому сценарию. Появится большое количество организованных преступных группировок с оружием, отмороженных на всю голову, которые привыкли воевать, привыкли, что они самые сильные, самые смелые, они будут приходить, отжимать у действующих бизнесменов какие-то бизнесы. Ну, в общем, это все, ничего в этом нового нет. И как? И с ними придется или воевать. Ну, это такой, понимаете, тип партизанских отрядов. Ну, это называется полевые командиры. Вот как это называется. Когда Путин отрезал от Украины ДНР, ЛНР, после того, как все эти вопли про то, что он защищал там русский народ, про то, что наконец поднялись с колен, немножко угомонились, там началась элементарная война между разными преступными группировками. Там какой-нибудь Плотницкий, какой-нибудь Мозговой, какие-то еще люди, которых мы никогда не слышали. У них есть силовые структуры, там группы, армии, там какая-нибудь... там, Гиви какой-нибудь, какой-нибудь Моторола. У всех у них там роты или батальоны, у них оружие. И, естественно, они первым делом идут и грабят, захватывают то, что им нужно. Начался массовый отстрел. Ну вот, все-таки это было на достаточно ограниченной территории. А после войны Владимир Владимирович Путин это получит неизбежно, причем на территории любезного Отечества на площади 17 миллионов квадратных километров. И там, я поэтому говорю серьезно, капитан Копейкин – это сильная литература. И Гоголь не зря это написал, а царская цензура не зря это выкинула из мертвых душ. Ну, потом вернулась. Это серьезно и это опасно. Для этого нужно иметь мощную Росгвардию, мощную структуру ФСБ, причем не только мощную, но и лояльную. А для этого их надо кормить, для этого их надо прореживать, следить, чтобы там никто не выскочил. Ну вот им надо как-то объяснять, почему война состоялась, а победа нет. Вот надо будет придумывать какие-нибудь штучки. Я думаю, что отчасти поэтому Путин генералов зарядил на эти переговоры, чтобы они сами понюхали, как, чем это все пахнет. И потом ответственность не совсем, и не только на Путине. Ну, генералы же тоже участвовали в переговорах. Соответственно, договорничок вроде как и погонами осенен.
Ну вот, исходя из того, что мы обсудили, Путин вообще где-то на каком-то уровне заинтересован в том, чтобы приостанавливать войну, потому что как только заканчиваются интенсивные боевые действия, эти люди каким-то образом возвращаются, наверное, их будут пытаться удерживать на оккупированных территориях, но кто-то начнет возвращаться, а он сразу сталкивается с целым рядом проблем, которые, кстати, не способствуют его популярности и рейтингу, потому что одно дело, когда ты глава воюющей страны, и ты все можешь списать на то, что ну, идет война вокруг враги, а другое дело, когда вот все, надо снова возвращаться к каким-то внутрироссийским реалиям. И здесь все может посыпаться у него.
Ну да, ну мы с вами не раз обсуждали, что для Путина выход с военного трека опаснее, чем продолжение этого военного трека. Если бы он мог продолжать воевать, он бы продолжал. Вопрос в том, может ли. Потому что плохие дела с экономикой, плохие дела с демографией, плохие дела с международными санкциями, плохие дела с рекрутами, с тем, что называется личный состав. Ну вот, Медведев говорил, что за 25-й год они 400 с чем-то тысяч людей привлекли для войны. А потери составили больше 400 тысяч. А и военного тут и гадать не надо, это очевидно. Они требуют мобилизации. Им не хватает солдат, потому что они привыкли воевать мясными штурмами. Вот они проводят эти мясные штурмы и заявляют о том, что взяли Купинск. А оказывается, не взяли. Значит, им опять надо проводить мясной штурм. И опять мясной штурм. А взять все не получается. Ну, то есть продвигается линия фронта, но настолько медленно, что для оставшихся 8 там, тысяч километров Донецкой области нужно 2 года и еще там 1500 покойников, 500 000. Поэтому продолжать войну Путину все труднее. Поэтому я думаю, что раньше или позже ему из этой истории надо выпутываться. А вот как выпутываться, это действительно, действительно очень сложная история. Так что мой ответ на ваш вопрос заключается в том, может Путин продолжать или не может? Он изо всех сил делает что? Вид, что может. Это элемент переговорного давления. Нам терять нечего, у нас людские ресурсы безграничны, у нас там нефть, газ и все остальное 1 000 000 тонн или 1 000 000 000. А вот вы не выдержите. Вот я не вижу этого. Я не вижу, чтобы Украина не выдерживала. И, в общем-то, Путин себя ведет как, ну, как дурно воспитанный человек, который, осознав, что он в этом доме не нужен, на прощание бьет посуду. Ну, приличный человек сказал бы, ну, ладно, постараемся расстаться прилично. Да? Может быть, когда-нибудь мы будем друг другу полезны. А здесь нет. Здесь уже никакого завоевания, никакого присоединения, а просто элементарное битье посуды, уничтожение людей, чтобы бояться, я не знаю для чего. Это просто вот уже отчаянная какая-то истероидная, абсолютно геноцидальная, без... Не то, что бесправная, это понятно, никакого права там нет, а бессмысленная процедура. Ненавидеть Путина так, как его ненавидит Украина, в том числе русскоязычная Украина, я думаю, мало кого еще будут в современном мире. Ну, может, раз только что господин Кадырова там, но это когда еще будет? Когда он помрет? Вот, так что... Мне кажется, то, что сейчас делает Путин, это собирает шишки себе в гроб, чтобы ему там не скучно было лежать.
А может ли он переключиться на какую-то другую страну или страны? Потому что сегодня Мария Захарова заявила, что не понимает, о каких именно угрозах безопасности Армении со стороны ОДКБ может идти речь. Кстати, Армения рассматривает выход из ОДКБ и вообще всячески... Ну, скажем так, подчеркивает, что смотрит в сторону Европы.
Понятно. Ну, Вадим, ну, госпожа Захарова много чего не понимает. Мне кажется, гораздо...
Работа у нее такая,
известная. Если вопрос, что она понимает. Действительно, напасть на Армению сейчас Путину уже, пожалуй, слишком рискованно. Потому что там Трамп. Потому что Азербайджан с Арменией нашли компромисс. Причем нашли его не в Москве, а нашли его в Вашингтоне. И это тоже повод для того, чтобы расстроиться Z-патриот. Потому что они-то считают, что это наша зона влияния. А им объясняют, нет, ребят, вы подвиньтесь, пожалуйста. Тут без вас обойдутся. Тут будет строиться или не будет строиться коридор имени Трампа, а не имени Путина и не имени товарища Сталина. Это вообще мир-то многополярен, вы забыли. У вас, кажется, там президент что-то рассказывал про многополярность. Ну вот и идите к себе на полюс, а у нас тут свой полюс. Так примерно все это смотрится. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что нет. Ну, понимаете как, я ошибся с Украиной. Я думал, что у Путина хватит мозгов эту катастрофическую историю не начинать. Он оказался настолько оптимистичным, что начал. Вот прошло 4 года. Интересно было бы, вот если бы взять современный срез и 4 года назад показать ему Путину, типа так, что вот, Владимир Владимирович, ты начинаешь войну, смотри, тебе понравится, если через 4 года у тебя там будет потерян контроль над Черным морем, потоплен черноморский флагман крейсер «Москва», будут наноситься удары по Белгороду, там часть Курской области будет оккупирована, будет оттуда трудно выжимать людей, ты потеряешь нефтегазовый рынок в Европе, ну и вот все это перечислить. Он бы, конечно, не поверил, потому что он считал, что это невозможно, но вот если бы он взвесил вот так рационально то, что он завоюет через 4 года, не то, что он потеряет за эти 4 года. Как бы он себя повел в 2022 году? Это такое полезное, мне кажется, умозрительное упражнение представить себе. Мне кажется, он бы не полез. И получив вот этот 4-летний опыт, куда ему лезть еще-то? Может быть, он совсем безумен, но они сейчас думают, как бы от этого отделаться, не потеряв пряники, которые они здесь, в России, имеют в данный момент. То есть положение при власти позволяет контролировать крупнейший бизнес, а Россия безумная богатая страна. Поэтому, если ты при власти, то ты миллиардер. Ну так. Если ты поссорился с властью, то ты оказываешься коррупционером, и тут тебе все твои миллиарды становятся богом. Поэтому они терять позицию не хотят, но если они не справились с Украиной, им были вынуждены, а они будут вынуждены договариваться не на самых победных условиях, то какой, надо будет уж совсем-совсем отмороженным на голову, чтобы начинать еще следующую войну, где они опять получат то же самое. Не сразу, но получат. И в этом смысле Украина, оплатив своей кровью этот вот путинский опыт, и не только путинский опыт, оказывает огромную услугу всему этому сытому западному миру, который думал, что все рационально, вот, ну зачем Путину начинать эту войну? Ну глупо же. А он вот похохатывает, а что, а мы поднимемся с колена, а вот мы на вас посмотрим. Но вот 4 года прошло, и теперь смотрят на Путина. А что он там? Вот возится, отменил удары по себе, нанес удары по себе. Опять взял Путин, опять взял Покров. И в неделю еще раз возьмет.
Это уже выглядит даже не отвратительно, а смешно. А это для Путина самое страшное. Выглядит смешным, в его позиции опасно. Так вот, поскольку так или иначе он будет отходить украинского трека, залезать на какой-то параллельный и еще более тупиковый трек, я думаю, ему просто не позволят. Вот и если он вдруг там, помните эту дикую сцену в 22-м году, когда он там всех поднимал и говорил, ну вот, как там. А вот мы признаем ДНР, ЛНР, но все понимают, что это значит война, и как они были, мягко говоря, неубедительны. Так вот, через 4 года они будут более уверены в себе и яснее понимать, что этого парня надо держать за штаны, а лучше за глотку, иначе он всем устроит. Ему движух нужно, а им нет. Им нужно спокойствие и хорошо спать на своих миллиардах долларов.
Еще два вопроса, которые пытаются сформулировать в один. Предстоят выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И там есть, например, Борис Надеждин, который говорит, буду участвовать, а мы помним, как, ну, скажем так, образ Бориса Надеждина смог аккумулировать оппозиционно настроенных или протестно настроенных россиян, но его, правда, потом уже не допустили, это на президентских было. И платформа, которая появилась у российских граждан, антивоенно настроенных, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, это можно назвать такой первой институцией, действительно, возможностью разговора, официального разговора, в том числе с Европой. Мы видим болезненную реакцию Кремля на эту платформу. Всех сразу скопом объявили там экстремистами, террористами, сказали, если кто-то будет...
Ну, они, по-моему, до этого были. Там я посмотрел из 15 там человек. Да, я не всех знаю лично, но как минимум 8 иностранных агентов. Ну и среди них матерые террористы, там, понятное дело. Может быть, сейчас еще кем-то их объявили. Но прелесть-то в том, что, ну, хоть горшком назови, но посадить-то ты уже не можешь. И вот это, опять же, бессилие. Ну, так что дай бог здоровья, пусть объявляют.
На ваш взгляд, все-таки вот почему я провел две эти выборы в России, ну, в кавычки, конечно, возьмем, потому что понятно, как там все это происходит. Но, тем не менее, опять же, да, это некая попытка для людей несогласных высказать свой протест в очень ограниченных рамках. Опять же, вспоминаю историю очередей за Бориса Надеждина. А что-то может в России как-то, ну, скажем так, какие-то признаки появиться, и может ли антивоенная общественность за пределами России на это повлиять? Вот как вы думаете, остаются ли какие-то такие небольшие лазейки, легальные?
У меня в этом смысле скорее пессимистический взгляд, хотя я очень доволен и рад, что ряд товарищей смогли договориться и создали эту самую платформу. Я думаю, что это большая личная заслуга Михаила Борисовича Ходорковского, который среди них имеет самый большой и политический, и вот такой социальный опыт. Не дай бог вам этот опыт приобрести. Но он видел Россию миллиардную, он видел Россию краснокаменскую, он понимает, что не то чтобы что с этой Россией делать, но хотя бы понимает, насколько она чудовищно устроена. Поэтому, насколько я понимаю, он сам не сильно обольщается насчет этой платформы. И задача-то ее очень проста. Защищать интересы тех соотечественников, которые сделали выбор и расстались с путинским режимом. У них же тоже проблемы и во Франции, и в Лондоне, и где угодно, и в Германии. И имея доступ к юридическим правилам Европейского Союза, эту проблему можно решать. Это первое. А второе, что очень важно. Вот вы понимаете, пустые разговоры про там, демократию или еще что-то, они ведь не учат, учат только практика. И вот практика Европейского парламента чрезвычайно важна, потому что там ты можешь ненавидеть этого человека лютой ненавистью. Он мог там 10 лет назад тебя сажать в тюрьму, будучи каким-то там генералом, а ты был каким-то там диссидентом. А вот сейчас вы сидите в одном парламенте, представляете разные партии, и вам надо договариваться. Это тяжело, но это как раз то, что и называется демократия. И вот мы видим, что ряд товарищей считали, что мы вот с этими не сядем. Ну и оказались в браках. Я не хочу называть ни организацию, ни людей, которые эту организацию представляют. А там, умеряя собственные амбиции, свое понимание, растопыренные пальцы, самые разные люди, принадлежащие к самым разным направлениям мысли отечественной, имеют практический опыт взаимодействия с европейской бюрократией, с европейской демократией, со всеми плюсами и минусами. Это очень важно, потому что, ну вот, как в Японии, демократия прививалась чрезвычайно тяжело, и без помощи Соединенных Штатов вряд ли бы привилась. И в многих странах Латинской Америки демократия очень быстро вырождалась какого-нибудь там очередного генерала, который перехватывает власть. Вот эта культура договоренности, она на пустом месте не рождается. Ее надо изучить, заимствовать, воспринять. Вот в этом смысле Ходорковский подрубил окно в Европу. Ну, конечно, при помощи всех остальных. Но я так понимаю, что это все-таки в основном его упорство, там, способность договариваться и терпение, так скажем. Потому что там все остальные там чрезвычайно, ну, они все очень талантливые, яркие, там еще как-то, но они очень нетерпеливы. И только Ходорковский, который там 9 лет учился терпению в Краснокаменске, может все это выносить. Мне кажется, ну, у русских вообще такой политический. Вспоминая эмиграцию первой волны довоенной, как же они друг друга ненавидели. А здесь все-таки нашли какую-то общность интересов. Вот это важно. Могут ли они представлять интересы россиян? Думаю, что нет. Потому что большинство россиян в нынешнем их состоянии, которые потребляют российскую информационную жвачку, всерьез их воспринимают иностранными агентами. Вот вам-то кажется, и нам кажется, что это все полное фуфло, а люди действительно думают, что на них напала Украина, что они воюют со всем Западом, ну и так далее. Вот все то, что вроде как нормальному человеку кажется удивительным и глупым, если ты попадаешь в этот информационный бульон, ну, ты там свариваешься, даже будучи неглупым человеком. Вот это надо понимать, что все несколько проще и сложнее, чем нам хотелось бы. Так вот, нет там у иностранцев, иностранных агентов шансов повлиять на эту ситуацию. Так же, как у Бориса Борисовича Надеждина, которого я тоже имею честь знать, нет никаких шансов всерьез участвовать в этих самых выборах. Если у него пойдут дела плохо, Ну, Владимир, ради бога. А если у него дела пойдут хорошо, его снимут. А если вдруг каким-то образом по глупости, как сделал Лукашенко, допустят до подсчета голосов, как вот было с госпожой Тихановской, то голоса поправят. Ну, как будто мы это все не проходили. Ужас этой ситуации в том, что легитимных способов оттуда выбраться не просматривается. Ни через окошко, которое Ходорковский прорубил, ни через действия Бориса Борисовича Надеждина. Нет, нет. Это все может рухнуть только все вместе и целиком. И примерно так оно и произойдет. Когда и пространство развалится, и экономика развалится, и демография, и вера, и уважение, и будет дикое необихоженное пространство, которое потом нашим потомкам придется вторично осваивать, как другую сторону Луны. Вот просто осваивать, как в свое время осваивали, там, скажем, те же самые американцы, продвигаясь в виде фронтира на Запад. Одичавшее, обезумевшее пространство, нуждающееся во вторичном освоении. Вот в моем представлении, к сожалению, это Россия будущего. Ну, за исключением, понятно, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, крупных городов, которые сами по себе существуют. А все, что вокруг, это просто токсичная, социально опасная пустыня. Куда вернутся вот эти вот замечательные ребята с оружием и без мозгов?
Ну что ж, спасибо за этот разговор. Хотел сказать, на оптимистичной ноте возвышаем. Нет,
давайте на оптимистичной ноте закончим.
Да, но на такой ноте, какая есть. Спасибо, Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи.
Спасибо вам.
До следующей встречи.
До свидания.